Коллеги, здравствуйте. В этот снежный вечер настоящей зимы мы с вами продолжаем наши рассказы про довольно теплые края. Мы с вами в прошлый раз закончили, напомню, на том, что Циншихуан в довольно нестаром еще возрасте скоропостижно скончался, относительно скоропостижно, в одном из своих путешествий. И недобросовестные царедворцы Ли Сы и Джао Гао возвели на престол его 18-го сына Хухая, который был к этому совершенно не приспособлен. Но я обещал вам рассказать, чем это кончилось потом, но это потом будет даже не сейчас, потому что у нас с вами есть довольно занимательный сюжет, про который стоит поговорить, а именно то, как было упокоено бренное тело первого императора. Надо сказать, что, как и всем остальным в своей жизни, он занимался своей могилой довольно тщательно. Работы по ее возведению начались, как только он взошел на престол, когда ему там было 13-14 лет, и, соответственно, времени было довольно много. И могила Циншихуана была одной из государственных строек. Мы с вами говорили в прошлый раз про то, что было очень много таких чрезвычайно важных объектов. Это и Великая Стена, и дороги, и дворцы, и все, что хотите. Вот одна из таких строек была гробница. И говорят, что в какой-то момент чуть не 700 тысяч человек работало на возведении ее, потому что гробница эта тоже должна была превзойти все, что делали до того. Если до этого правители упокаивались в таких вот подземных сооружениях, мы с вами видели фотографии, как говорили, скажем, про могилу Фухао по шанскому материалу, это вот действительно такая вырывалась яма в форме усеченной пирамиды, куда ставился гроб, все это, ну и клалось все, что положено, засыпалось землей. Сверху, видимо, насыпался курган и возводилось какое-то надгробное сооружение, но их мы не знаем археологически, поэтому уверены быть не можем, то Циншихуан от этого отказался, и могила была не только крайне трудозатратная, но и совершенно новая с точки зрения своего построения. Про это довольно подробно нам пишет Сыма Тянь. Шихуан, как только взошел на трон, сразу приказал пробивать гору Лишань, объединив Поднебесную, послал туда преступников со всей Поднебесной, всего более 700 тысяч человек. Они углубились вниз до третьих вод, обили стены медью и установили гроб. Склеп наполнили фигурами 100 чиновников, удивительными вещами и драгоценностями. Приказали строителям изготовить самострелы со стрелами, чтобы, если окажется тот, кто захочет прорыть ход и проникнуть туда, стреляли в него. Из ртути сделали 100 рек, ручьев и потоков, великое море и механизмы, чтобы ртуть сама переливалась в них. Вверху поместили полное изображение небесных узоров, внизу полное очертание земли. Осветили склеп жиром людей и рыб, это, скорее всего, саламандры, рассчитывая, что это долго не погаснет. Также Сыма Тянь пишет, что по приказу Хухая всех бездетных наложниц замуровали внутри, поскольку сказали, что нечего им делать среди живых. Также там замуровали мастеровых, которые закрывали двери склепа. Вот когда они закрыли внутренние двери, то внешние закрылись вместе с ними, чтобы они, значит, никому не могли раскрыть секрет своих ловушек. Зачем я так подробно про это говорю? Дело в том, что, к счастью, это тот самый случай, который больше всего любят историки, когда данные письменных источников могут быть проверены данными археологии. Надо сказать, что довольно долго это казалось делом таким не слишком простым, поскольку, в принципе, всем было известно, где находится погребальный холм первого императора. Это действительно природная гора, в которой, вот, согласно историку, был вырезан склеп. Но никто, поскольку не было археологии, то, естественно, никто не предполагал, что когда-нибудь можно будет поглядеть, что там внутри. Но, может, кто-то и предполагал какие-нибудь грабители, но про это мы пока говорить не будем. Это археологи не любят так думать. Все это продолжалось в таком духе более 2000 лет после его смерти, пока сравнительно недавно, в 1974 году, в условиях довольно тяжелых для Китая, так сказать, еще 2 года жить Мао Цзэдуну, практически еще не кончилась культурная революция, промышленность не работает, науки практически нету, что там у нас еще, вот-вот произойдет великое августовское наводнение на Хуанхэ, скоро будет землетрясение неподалеку от Пекина. В общем, такая ситуация непростая. Соответственно, крестьяне где-то в 1,5 километрах от погребального холма Циншихуана, от горы Лишань, копали колодец. И внезапно наткнулись на головы, причем на головы не живых людей, а на головы людей глиняных. Соответственно, колодец им, естественно, после этого больше не пригодился. Туда было отправлено все наличные практически археологи, которых удалось найти по всяким ссылкам и столичным институтам, которые только-только начинали возрождаться после скольких там более чем 10 лет полного простоя, потому что Мао Цзэдун, который к Циншихуану относился очень нежно, естественно, посчитал, что это во многом небо указывает ему на то, что не все еще потеряно, раз вот что-то нашли, такой привет от его любимого исторического персонажа. Соответственно, именно так была найдена так называемая терракотовая армия, которая и сейчас является одним из главных археологических аттракционов не только Китая, но и, пожалуй, всего мира. За довольно короткие сроки вокруг этого колодца были проведены довольно правильные раскопки и найдены несколько ям, в которых действительно в полной готовности стояли, дожидаясь непонятно чего, замечательные шеренги не менее замечательных глиняных воинов, которых можно посмотреть и сейчас, и я очень надеюсь, что у всех у вас появится такая возможность. Всего там 8 тысяч пехотинцев, 130 колесниц, 520 лошадей в упряжи и 150 лошадей кавалерийских. Все эти статуи чуть выше, видимо, природного роста, они где-то 190 с лишним, причем сержанты выше, чем рядовые, а офицеры выше, чем сержанты. Это, конечно, может быть сделано просто для красоты, но в принципе, я бы не удивился, если бы это действительно был реальный рост этих людей, поскольку, хотя, конечно, тогда китайцы были далеки от 190 в качестве среднего роста, но для гвардии, конечно, могли набрать. Вы знаете, что у Фридриха Великого, например, было целое придворное подразделение, по-моему, чуть ли не двухметровых солдат, и даже Петр II, по-моему, ему посылал каких-то гренадеров русских для пополнения этого отряда. Теоретически, вот 8 тысяч таких баскетболистов, конечно, могли бы набрать. Довольно хорошо изучена технология производства этих статуй. Тела и ноги производились очень промышленно. Ноги вообще по технологии изготовления глиняных труб для водопровода. И на каждой детали ставился оттиск печати мастерской, чтобы потом можно было спросить, если, знаете, что-то не так с качеством. Что касается голов, то существовало несколько... 10, по-моему, шаблонов, но при этом окончательная обработка именно лица, она делалась индивидуально, нет ни одного одинакового, то есть это не абы какие люди, это портреты конкретных людей, причем они даже представляют собой разные типажи, как расовые или субрасовые, так и этнические, у них разные прически. То есть это были реальные люди, которых, может быть, выбирали для этого в качестве награды за всякие героические достижения на поле брани. То есть вот как в Советском Союзе было правило при награждении человека Героем Советского Союза ставить бюст на родине героя, вот это был тоже такой вариант поощрения, когда наиболее заслуженных солдат выбирали, чтобы стать моделями для вот этой посмертной гвардии императора. Стоят они, как видите, в полном построении. Это вот это первая яма. Их всего еще, по-моему, 3 или 4, но самый большой массив – это вот эта первая яма. Они стоят в полном построении, как должна была стоять вот такая дивизия, значит, на поле боя. Как видите, там есть колесницы, в которых офицеры готовы в случае чего принять командование на том или ином участке. Желтым тут отмечены легко вооруженные лучники, которые стоят впереди и готовы разбежаться, дав первый залп, чтобы впереди оказались уже более хорошо защищенные пехотинцы. Есть там, значит, офицеры, как я уже сказал. По бокам, как видите, шеренга стоит во фланг, чтобы, опять же, отразить удар, если внезапно кто-нибудь, значит, забежит сбоку. Все они в кожаных доспехах, у офицеров есть такие накладки, полушлемы, у пехотинцев обычно нет. Теперь мы знаем, что фигуры эти были ярко раскрашены, и это выглядело, вот, ну, как и в случае, да, с греческими статуями. Они прекрасно выглядят в терракотовом виде, но это так не задумывалось. Они были все раскрашены как живые люди. Однако показалось, что в этом плане их находка была роковой, потому что лак, которым была сверху защищена краска, отходит примерно за 15 секунд контакта с воздухом, а краска полностью сходит за 4 минуты. Вот поэтому первые находки 70-х годов, они все и стали терракотовыми. Сейчас есть некоторые, конечно, более поздних находок, где краску частично удается зафиксировать, но, конечно, такие красивые, как они были в момент, когда они там были поставлены, они уже никогда не будут. Интересно, что вооружены они были боевым оружием, то есть оружие не было специально изготовлено для этого погребения. Всего найдено порядка 40 тысяч единиц оружия. Это мечи, палаши, копья, топоры, арбалеты, стрелы. И это при том, что мы знаем по письменным источникам, что довольно значительная часть этого погребального арсенала была разворована во время гражданской войны в конце империи Цин. Тем не менее, осталось довольно много. Сохранилось это оружие хорошо, потому что значительная часть из него бронзовая. Это, кстати, одна из таких загадок китайского оружейного дела. Несмотря на то, что, как мы с вами знаем, уже с 6-5 века они знали железо и сталь, тем не менее оружие, особенно мечи, изготавливались очень долго из бронзы. Видимо, считалось, что это более подходит для них, особенно для высококачественного оружия. Почти все это оружие, как мы знаем, опять же, по клеймам, не только боевое, оно участвовало в боях, на нем есть следы бытования, в основном оно было изготовлено с 245 по 228 год. То есть это оружие заслуженное, которое, в частности, принимало участие в, по крайней мере, начале кампании по объединению Поднебесной, а также в более ранних войнах, то есть как для солдат это была награда, так и для оружия, только уже в реальном, так сказать, в собственном виде, это была награда за хорошую службу, возможность отправиться на тот свет вместе с первым императором. Надо сказать, что изготовлены все эти статуи совершенно замечательно, степень подробности изготовления их такова, что это, пожалуй, лучший наш источник по тому, как были устроены доспехи, упряжь и так далее вот этого времени, потому что по ним это изучать гораздо легче, чем даже если бы мы бы нашли какого-нибудь воина в полном мундировании археологически, потому что здесь, видите, все эти завязочки, все крючочки, все на своих местах, и внимание к деталям совершенно удивительны. Надо сказать, что это не все находки, которые были найдены рядом с мавзолеем императора. Подчеркиваю, что это не сам мавзолей, это его окрестности. Да? То есть сам огромный погребальный комплекс, он охватывал многие квадратные километры вокруг, собственно, погребального холма. И про это, как ни странно, Саматиан не пишет, да, который подробно описывает, как это все было устроено, про вот эту вот посмертную гвардию он ничего не говорит. Несколько позже, уже, наверное, лет, я думаю, 20 назад, может быть, даже меньше, ближе к погребальному холму были обнаружены другие фигуры. Они, к сожалению, хуже сохранились, но, тем не менее, полезно про это знать. Там, насколько я знаю, фигуры чиновников и красавец. А здесь вот у нас это считаются фигуры циркачей или акробатов, которые, вот, видимо, были изваяны для того, чтобы тоже развлекать императора. Также там были найдены бронзовые утки и лебеди, видимо, из какого-то имитации парка. И вот такие довольно загадочные нефритовые доспехи, которые, как я понимаю, ни на ком не были надеты, они просто там были. Пока ничего не буду про это говорить, мы все не знаем, зачем они там были, но нефритовые доспехи погребальные мы с вами скоро увидим по материалу ханьскому, так что пока не забывайте. Ну вот про то, что чиновники были, да, Саматянь как раз, как мы с вами помним, пишет. Надо сказать, что вот этот гиперреализм, он довольно рано, особенно на Западе, породил гипотезу о влиянии возможном здесь какого-то эллинистического искусства. Может, как вы понимаете, конец III века – это как раз расцвет эллинистического мира. И, собственно, ближайшие эллинистические государства – это условно-современный Афганистан, Фергана, там Греко-Бактрия. И теоретически нет ничего невозможного в том, что какой-нибудь греческий скульптор мог попасть к Цинскому двору. В Цинь есть находки так называемых могил жунской знати, вот этих вот не китайцев, значит, варваров, которые жили на территории Цинь 4-3 века с эллинистическими золотыми украшениями. Но никаких подтверждений этой гипотезы мы не знаем. Она многое бы объяснила, потому что мы с вами скоро увидим, что такие посмертные армии попадались и потом, но они будут разительно отличаться от вот этого крайне дорогостоящего и такого перфекционистского гиперреализма, который мы с вами видим у первого императора. И здесь он тоже оказался неподражаем. Да? Ни до, ни после никто ничего такого не делал. Поэтому он, в общем, конечно, должен быть, по крайней мере, если в этом была его задача, то, наверное, ему это удалось. В 80-м году неподалеку от и холма, и вот этих терракотовых воинов были найдены две модели колесниц. Они изготовлены из бронзы и примерно один к двум представляют собой модели. Вот в такой вот закрытой колеснице как раз Цин Ши Хуан, видимо, путешествовал по стране, и в такой его везли вот обложенного, значит, этой рыбой для того, чтобы ее запахом перебить запах его бренного разлагающегося тела. Находки там продолжаются. В 2012 году были обнаружены остатки дворцового комплекса примерно в четверть квадратного километра площадью. Это тоже все совершенно циклопически. Что касается самой горы, то ученые считают, что она выглядела вначале, но доверху это, как это выглядит сейчас, такой вот пирамидальный холм. Предполагается, что в своем, так сказать, свежесделанном виде гора была превращена в такую ступенчатую пирамиду, примерно 76 метров высотой, с плоской вершиной, внутри которого, собственно, располагалась погребальная камера. Вы, наверное, спросите меня, собственно, что же там внутри, потому что, конечно, если такое там рядом, то что же должно быть, собственно, в самом погребальном холме? Этого мы пока не знаем, потому что китайские археологи приняли решение не вскрывать этот памятник до тех пор, пока не будет точно гарантировано, что все, что там найдено, будет сохранено. Потому что, видите, были неприятные эпизоды, связанные с тем, что предметы в хорошей сохранности после находки археологами сохранить не удалось. Да? Это вот и окраска этих терракотовых статуй. Во времена культурной революции был эпизод вскрытием одного из минских мавзолеев. Это мавзолей империи Мин, который правил в Китае в конце 14-го, первой половине 17 века. Вот один из мавзолеев рядом с Пекином был вскрытый, знаете, хунвейбинская археология. Там рванули этот входную дверь, ворота каменные динамитом. Ну, в общем, такая археология, как мы любим. И там было все в прекрасной сохранности. То есть там есть фотографии, ткани, золото. Ну, золотом как раз ничего не стало, а вот особенно касается ткани и одежд, которые, когда вскрыли, были абсолютно прекрасные. Да? Но в течение нескольких часов все это распалось в прах. Вот чтобы, значит, ничего такого не произошло, было принято решение ждать, пока технологии археологические позволят сохранить все, что там есть. И это связано, кстати, даже не столько с какими-то там куполами. Очень многое сейчас сохранять умеют, там, скажем, деревянные планки, деревянные предметы, есть замечательные технологии замещения, например, воды на каком-то почти молекулярном уровне, значит, резиной, но лаборатории, существующие в Китае и в мире, которые умеют это делать, они имеют ограниченный порог мощности, да, вот поэтому, если там вдруг многие сотни объектов, то на это не хватит, да, соответственно, пока решили закрыть вопрос о том, чтобы посмотреть, что там внутри. Ну и, естественно, здесь, конечно, как вы понимаете, человек, которому когда-нибудь будет руководить раскопками, задачей которой будет вскрытие этого погребального холма, я думаю, никто не будет так волноваться, как он, потому что это может быть открытие, которое перевернет все наши представления о Древнем Китае, потому что помимо всяких замечательных древностей, там может находиться библиотека, да, императорская, которая нам откроет многое, то, что мы сейчас можем только реконструировать по другим более утлым, значит, свидетельствам. Но также, и, к сожалению, вероятность это также очень велика, там не будет ничего. Потому что, как вы понимаете, когда 2000 лет известно, где должно лежать золото, то всегда найдется, несмотря на всякие самострелы и прочее, желающие поглядеть, действительно ли оно там лежит. У нас действительно есть довольно много свидетельств, что что-то из погребального комплекса первого императора было разграблено практически в первые же годы после его возведения, когда империя Цинь рухнула. Поэтому это может быть величайшее открытие в истории китаеведения, а может быть, к сожалению, разочарование. Я надеюсь, что мы с вами доживем до времени, когда все-таки будет понятно, да, что там внутри, потому что это крайне интересно. Это, кстати, в очередной раз заставляет меня сказать, что сейчас заниматься Древним Китаем, пожалуй, крайне интересно, потому что нету больше нигде территории, где не то, что не нужно искать археологические памятники, а просто точно известно, где у нас есть археологические памятники с высочайшей вероятностью нахождения чрезвычайно ценных предметов, но они не вскрыты, потому что ожидают, когда археология будет готова. Вот те, которые будут археологами тогда, когда археология будет готова, они будут, конечно, купаться просто в славе и, значит, новых знаниях. И нигде в мире больше такой ситуации для археологов нету. Это я всегда прошу запомнить и, соответственно, строить свои жизненные планы, если они пока еще могут у вас включать занятия китайской археологии. При этом гора эта изучена с помощью просвечивания всякими рентгенами и прочими хитрыми штуками. Видно, что внутри там находится крупное подземное сооружение, примерно 80 на 50 метров и закрыто куполом высотой до 15 метров, то есть что-то там, по крайней мере, сооружение там внутри есть. И по анализу почвы видно, что вроде бы концентрация ртути превышает природные в много-много раз, что заставляет нас вспомнить о вот этих реках и морях из ртути, про которые пишет Цимытянь. Ну, а повторяюсь, желаю нам всем когда-нибудь узнать, что же там внутри, потому что это меня интересует, честно говоря, чрезвычайно. Ну, вот на этом мы с вами заканчиваем историю с могилой первого императора, которую, как видите, ему удалось не хуже, чем империя, а может быть и лучше, потому что империи давно нет, а могила есть и по-прежнему радует глаз как туристов, так и ученых. Но вернемся к тому, что случилось с его наследством после его смерти, потому что я так уже, так сказать, несколько раз довольно прозрачно намекал, что ничего хорошего там не было. Хухай, который получил именование Эр-Шихуанди, то есть второй император, полностью находился под влиянием своего учителя Джао Гао, в меньшей степени первого министра Ли Сы, который довольно скоро, как это, в общем, ожидается, вступил с Джао Гао в противоборство, в котором также ожидаемо проиграл, потому что администраторы против царедворцев, конечно, как плотник супротив столяра, и Джао Гао в интригах его легко переиграл, и Ли Сы закончил свою жизнь разрубленным пополам в пояснице на главной площади Сяньяна, как изменник империи, которую он во многом создал, и это тоже ярко, да, помните, он начинал как лесоруб-углежок в Чху, и вот дошел доверху и, значит, упал тоже очень низко. Джао Гао, хотя и был хорош в интригах, конечно, не был так уж хорош в управлении, а империя Цинь, как мы с вами говорили, представляла собой крайне сложно балансируемый механизм, который как-то работал, пока был жив Цинь Шихуан, достаточно квалифицированный и талантливый администратор, чтобы все это держать в нормальном состоянии. После его смерти все довольно быстро пошло в раздрай, хотя некоторое время казалось, что, в общем, все как-то продолжается по инерции, но недолго. Уже в 209 году, то есть через год после смерти Цинь Шихуана, вспыхнуло первое восстание, которое подняли два офицера невысокого ранга, которых звали Чэньше или Чэньшэн, и Угуан. Они гнали с юга на север отряд из примерно 900 мобилизованных, то ли для пограничной стражи, то ли для строительства Великой Стены, и из-за дождей крайне отклонялись от графика. Они опаздывали на сборный пункт, а по цинским законам лично для них это означало смертную казнь. Поэтому, в общем, терять им было нечего. Посовещавшись, они собрали своих подопечных, вот этих мобилизованных крестьян. Было это в деревне Дадзе в современном Аньхуэе, и убедили их, что гораздо лучше, чем идти на сборный пункт и ожидать казни, хотя, я думаю, честно говоря, на весь отряд это вряд ли должно было распространяться, лучше бы восстать. Чэньшэн известен прежде всего своей крылатой фразой, которую он якобы сказал, которая может быть переведена как: «Разве же положение царей, князей, полководцев и министров, оно у них от рождения?» То есть вот тоже то, что мы знаем в Европе, как, значит, когда Адам пахал, а Ева прела, кто же тогда был господином? Вот примерно то же самое сформулировал Чэньшэн относительно того, что совсем не обязательно те, кто наверху, достойны своего привилегированного положения. Тем не менее, несмотря на вот такие демократические заявления, за которые он, конечно, был крайне любим марксистской историографии, как советской, так и китайской, он, тем не менее, объявил себя чусским ваном, и столица его находилась в Хэнане, отряды его пытались, довольно быстро растущие на первом этапе, пытались прорваться к Сяньяну, вот видите, здесь они красными стрелочками, значит, изображены, но в итоге уже к концу года повстанцы были разбиты цинским полководцем Джанханем, оба лидера, и Чэньшэн, и чуть позже, если я правильно помню, Угуан, были убиты собственными солдатами, но восстание Чэньшэна и Угуана было той самой соломинкой, которая ломает хребет верблюду, и она показала всем недовольным, что империя совсем не так сильна, как хочет казаться. В 208 году вспыхнуло восстание, во главе которого встали чусские аристократы Сян Лян и его племянник Сян Юй. Они были, так сказать, просто сами, просто крем де крем, значит, чусской знати. Сян Юй был внуком Сян Яня, последнего главнокомандующего чусской армии, который, помните, героически сопротивлялся цинскому завоеванию и в итоге погиб. Причем интересно, что они, в общем, не очень, кажется, планировали восстание. Их вызвал к себе цинский губернатор вот этих вот земель к югу от Янцзы, Хуайди, и сказал им, что вот по его сведениям в империи какие-то неустройства, давайте восстанем, поскольку, кажется, есть возможность. Они поняли, что раз с ним, с этим обращается цинский губернатор, что в империи действительно большие проблемы, поэтому убили его и восстали без всякого его участия. Ими было возрождено чусское государство, они нашли где-то человека, который был потомком чусского Хуайвана, возвели его на престол, таким образом Чу возродилась, по крайней мере, в своих восточных землях. Особенно ярок из этих двух Сян Юй, который имел по два зрачка в каждом глазу, что говорило о том, что он человек удивительный. Ему в это время было немногим за 20, и он описывается как эталонный идеальный воин. Он с детства, значит, не интересовался ничем, кроме единоборств и сражения на мечах. И действительно был, значит, человеком огромного роста, любим воинами, хороший как солдат, так и полководец. Вот тот человек, который должен был, конечно, появиться в это время. Столица их государства находилась в Пэнчэне, это современный Сюйчжоу, в провинции Дянсу, и, соответственно, по чусскому примеру, сразу началось брожение в других бывших, недавно покоренных царствах, почти везде поднимали голову местная аристократия, которая, как мы помним, вообще должна была быть переселена в Сяньян, но, видимо, не всех переселили, и очень быстро возрождаются такие царства, как Ци, Джао, Янь и так далее. Силы повстанцев пока еще не очень велики, но тем не менее достаточны, чтобы бросить вызов цинской армии, которая довольно успешно действует, но чем дальше, тем больше становится понятно, что, кажется, сил ее не хватает. В этой ситуации, помимо вот таких вот абсолютно прирожденных воинов и полководцев, как Сян Юй, начинают подниматься, как всегда в такой ситуации, наверх выходят люди, которые в других обстоятельствах, наверное, так и прожили бы жизнь абсолютно безвестно и бессмысленно. И, в частности, одним из полевых командиров, который воевал под началом Сян Юя, был также чусец, уроженец города Пэй, это Аньхой, по-моему, к югу от Шаньдуна, которого звали Любан. Любану было отнюдь не 20 с небольшим. Он 256 года рождения до нашей эры, то есть в это время ему было, скажем так, за 40, ближе к 50, что по тем временам очень преклонный возраст. Более того, вся его предыдущая жизнь, он, видимо, вот на рельефе здесь изображен ближе к, так сказать, реальным, потому, к сожалению, прижизненных портретов его нету, но здесь, видите, такой немолодой, усталый человек, наверное, как-то таким он и был, не как вот красавец на другой картине, про которую мы еще поговорим. Соответственно, жизнь его складывалась не очень. Он был мелким чиновником, и, пожалуй, самым ярким событием в его жизни было, когда как-то он был в Сяньяне на повинностях и увидел там Циншихуана. И Цимэцянь сообщает нам, что Любан сказал, что да, вот так должен выглядеть настоящий правитель, он был потрясен его величественностью. В остальном же ничего из себя он не представлял, и хотя Цимэцянь сообщает, что во время его зачатия там видели каких-то пляшущих драконов там и прочее, в основном это, в общем, пока никак не проявлялось. Он был мелким чиновником и в основном выпивал. Занимался этим очень вдумчиво и постоянно. И пишут, что часто пил в долг, часто засыпал там же в корчме, где пил. И, в общем, конечно, такие люди редко становятся важными историческими деятелями. Немножко в гору пошла его карьера, когда к ним в округ прибыл новый начальник, который для того, чтобы закрепиться, решил выдать замуж дочь и для этого пригласил всех желающих на пир, где он должен был выбрать будущего жениха, для того, чтобы все-таки был какой-то входной ценз, было велено поднести 5000 монет в качестве билета на этот пир. Любана не было и 5, однако он написал на визитной карточке «кланю 10000 монет», и его пустили на этот пир. Довольно быстро стало понятно, что этот человек здесь находиться не должен, но новый начальник был большим любителем такой псевдонауки физиогномики, которой, кстати, очень увлекались конфуцианцы, не очень, как мы помним, имевшие успех при дворах, и поэтому вынуждены зарабатывать много чем другим. Вот физиогномика предполагала, что по внешности человека можно определить его будущее и невероятные способности. Вот, будучи допущен к ближайшему столу как податель на самой большой суммы за входной билет, Любан немедленно подвергся, значит, физиогномическому осмотру, и новый начальник был потрясен тем будущим, которое отмечено на его испитом, я предполагаю, немолодом лице, и поэтому, несмотря на то, что никаких денег у него не было, он выдал за него дочь и повысил его по службе, но по-прежнему это не сильно сказалось на его жизни, потому что жена в основном занималась тем, что искала его по кабакам, и Цимэцянь трогательно, с некоторой иронией, мне кажется, пишет, что часто она находила его по чудесному сиянию над кабаком, она знала, значит, где он там спит. Вот когда началось восстание против Цинь, Любан, которому было лет уже совсем немало, возглавил небольшой отряд, который после этого стал довольно быстро расти. Надо сказать, что Любана, несмотря на то, что он не был ни красавцем, ни силачом, ни воином, ни полководцем, было несколько замечательных качеств, одним из которых было то, что он умел привязывать к себе людей. Иногда рассказы о нем напоминают, знаете, такие сказки про главного героя, который, в общем, ничем особенно не выделяется, но зато умеет привлечь к себе там человека, который быстрее всех бегает, человека с огромными ушами, который слышит за 20 верст, там вот и так далее. То есть он окружает себя сверхспециализированными людьми, и в итоге их группа приобретает универсальные возможности ко всему. Вот таков был Любан. Про начало его пути рассказывают историю о белой змее, которая здесь вот как раз изображена на очень, я бы сказал, льстящей Любану гравюре Утагавы Кинэёси, японского художника XIX века. История эта изложена так. Однажды, значит, отряд шел вперед, и разведчик увидел впереди огромную белую змею, которая перегораживала путь. Любан, услышав об этом, немедленно отправился вперед, поскольку был вдрызг пьяный, соответственно, любого страха лишён, обругал за трусость всех, кто побоялся идти с ним, и, соответственно, дойдя до змеи, порубил ее на куски и тут же завалился спать. Люди пошли искать змею, змею не нашли, но увидели плачущую старуху, которая причитала, что здесь был ее сын, сын белого императора Запада, и он пытался остановить сына красного императора Юга, но тот его убил. Соответственно, это воспринято как знамение того, что Юг, который представляет собой Любэй, победит Запад, который воплощал в себе империю Цинь, соответственно, что он не просто один из многих, а он тот, кому суждено в этой борьбе победить, хотя никто бы в это не поверил. Ну, наверное, мало кто в это верил и тогда, но, тем не менее, это сыграло свою роль в том, что отряд его рос чем дальше, тем больше, но пока все равно он был одним из тех, кто воевал под началом Сян Ляна и Сян Юя, в значительной степени имея, не знаю, сказать, свободу действий, но подчиняясь им. При этом дела повстанцев шли не так уж хорошо. Уже в 208 году Сян Лян был убит в битве с цинским генералом Джанханем, который осадил джаоскую столицу. Командование перешло к Сяньюю. Все было, надо сказать, довольно неочевидно, и главные силы врагов столкнулись летом 207 года во время решающей битвы при Дзюйлу, в которой, значит, с одной стороны было войско Джанханя, с другой стороны войско Сяньюя. В этой ситуации у Джанханя были все возможности победить. Он запросил на всякий случай подкрепление у Эршихуана. Однако Джао Гао, который опасался того, что Джанхань, если он будет слишком успешен, сможет подвинуть его, значит, при троне, он убедил Эршихуана не только не посылать ему подкрепление, но и написать ему крайне резкое письмо, что, дескать, если вы, ваше высокопревосходительство, не умеете воевать и требуете подкрепления, то тогда, может быть, вам лучше заняться чем-нибудь другим, да, там, я не знаю, прясти пряжу там или готовить еду, что-нибудь такое. После этого Джао Гао понял, что его не любят, и решил, что тогда не стоит и воевать. И он сдался Сяньюю. Причем для него это кончилось хорошо, он был обласкан и принят в окружении повстанческого полководца. А вот 200 тысяч цинских воинов, которые воевали под его началом, были погребены заживо. И это, конечно, возможно, стоит скорее воспринимать как такой литературный прием, который является таким расплатой за битву при Чанпине. Да, вот когда тогда была погребена джаоская армия, вот теперь то же самое пришлось пережить и армии цинской. Вот битва при Дзюйлу была, конечно, решающим сражением, после которой стало понятно, что, видимо, дни цинской империи сочтены. При этом в столице про это, кажется, особенно не думали, и более того, Джао Гао стремился получить в руки не только всю власть, но и все уважение царедворцев, которое может быть. В частности, летописец сохранил историю, такую больше похожую на анекдот, что якобы как-то Джао Гао и император в окружении придворных гуляли по императорскому парку, и вдруг Джао Гао, значит, указав на оленя, воскликнул: «Какая прекрасная лошадь!» Император, смеясь, сказал ему, что так, ну, очень красиво, но только это не лошадь, а олень. А царедворцы разделились на два лагеря. Некоторые согласились с императором, а некоторые решили, что разумнее согласиться с Джао Гао в этой ситуации. И Джао Гао отметил всех, кто, значит, не согласился назвать оленя лошадью, и в дальнейшем они довольно быстро распростились со своими должностями, а многие и с жизнью. Естественно, это не могло сыграть на руку эффективности власти. Вскоре, особенно после поражения при Дзюйлу, Джао Гао и вовсе решил, что нужно спихнуть весь негатив на несчастного Хухая, которого он убедил покончить с собой, и так жизнь его довольно неприятно кончилась. Это произошло осенью 207 года, и следующим на цинский престол взошел человек, про которого мы знаем до обидного мало. Он вошел в источники под именованием Цзиин. Это такое прозвище, которое намекает на то, что он должен был бы быть очень малолетним, потому что так в свое время Джоу Гун называл малолетнего Чен Вана. И действительно есть одна из версий, что он, может быть, был сыном Фусу, вот законного наследника престола, который был изведен когда-то Лисы и Джао Гао. Но в то же время этому противоречат некоторые другие свидетельства, которые говорят о том, что у этого Цзиина уже были взрослые сыновья, с которым он советовался по некоторым вопросам. Поэтому ряд историков считают, что, возможно, он был не внуком, а братом Циншихуана, соответственно, человеком уже вполне взрослым. Так или иначе, он был гораздо умнее своего предшественника. Первым указом он казнил Джао Гао, а вторым объявил о том, что он согласен отказаться от императорского титула и вернуть независимость всем царствам, то есть вернуть все на, так сказать, откатить на 230 год, когда Цин только начало свое вот это вот взрывное распространение. Возможно, это в свое время сыграло бы достаточную роль, но здесь уже было, конечно, поздно, потому что никто уже на это соглашаться не собирался. Тем временем, пока Сяньюй находился на севере, воюя с цинскими войсками, Чусский Ван, который был, конечно, марионеткой, но в это время, оставшись один в столице, позволял себе некоторую инициативу, вызвал к себе ряд полевых командиров, в том числе и Любана, которым было им предложено отправляться уже на завоевание цинских основных земель. До этого пока ни один повстанческий солдат не перешел заставы, да, вот те крепости, которые защищали цинскую территорию. Причем генералам этим было им обещано, что та часть цинских владений, которую каждый из них завоюет, та ему и достанется затем во владение после победы. Любан, естественно, решил, что тогда нужно идти ва-банк, и отправился для завоевания Сяньяна. В том же 207 году, в котором покончил с собой Эршихуан, войска Любана прорвались через заставы, и неподалеку от Сяньяна последняя цинская армия, которую сумел собрать Цзин, который, кажется, так формально и не успел стать третьим императором, Сань Шихуанди, да, последняя армия была разгромлена, и в этой ситуации Цзин решил, что сопротивление бесполезно и даже жестоко, поэтому вышел из ворот столицы с веревкой на шее и в рубище, чем он показывал, что он сдается на милость победителя. Надо сказать, что Любан повел себя вполне благородно, он ничего не сделал этому низвергнутому цинскому императору, и войскам своим строго-настрого запретил грабить столицу. Более того, он постарался максимально взять под свой контроль все архивы, библиотеки и так далее, что могло в дальнейшем пригодиться при попытке наладить управление территорией империи. Однако, к сожалению, конечно, понятно, что история империи Цин не могла кончиться на такой благостной ноте. Сяньё очень быстро узнал, что главный трофей у него из-под носа был вырван совершенно никому неизвестным человеком. Он крайне разгневался, во главе кавалерии явился к Сяньяну, и, в общем, вполне бессильной злобе было понятно, что все равно история уже написана. Тем не менее, он велел сжечь цинскую столицу, убил несчастного последнего цинского императора. И вот, в общем, примерно в этот момент, видимо, были впервые ограблены, по крайней мере, часть погребальных учреждений, построенных первым императором, или вокруг могилы первого императора, но мы не знаем, касалось ли это, собственно, главного погребального холма. А что касается терракотовых воинов, то, кажется, в этот момент здание, которое находилось непосредственно над ними, не слишком глубоко они расположены под землей, над ними был построен какой-то деревянный павильон, он был сожжен. И, в принципе, у сыматяне есть рассказ о каком-то пастухе, который искал свои стада, которые там, значит, разбрелись в условиях всего этого неустройства, и он искал их в этих вот погребальных сооружениях, и от факела, значит, что-то загорел, все сгорело. На самом деле, вот когда археологи их искали, они увидели, что над ними такой заметный слой золы. Так что вот в это время как раз надземные сооружения точно были сожжены, но, как видим, далеко не все было разграблено, по крайней мере, вот драгоценное оружие в очень значительной степени у них в руках сохранилось. Так что, повторюсь еще раз, у нас есть надежда, что что-то сохранилось и в главном погребальном холме. После победы, несмотря на то, что Любан, в общем, сумел в последний момент сделать многое, тем не менее, естественно, человеком, который заказывает музыку, был Сяньюй, который был неоспоримым лидером повстанцев, и им была воспроизведена система, в общем, очень напоминавшая восточно-джоускую, но такая немножко докрученная до конца. Вся территория Поднебесной была разделена на 18 царств, которыми правило 18 ванов, а самого себя Сяньюй обозначил как царь-гегемон Баван, да, вот этот термин Ба, который мы с вами видели применительно к весным и осеням, когда так назывался, да, самый сильный из удельных князей, который должен почитать Ваны и отгонять варваров. Вот, так сказать, это было использовано в таком композитном термине Баван, который часто переводится как гегемон, и действительно такой вот сильный правитель, да. И он здесь создал себе при этом самое крупное княжество, которое называлось Западное Чху. Почему оно называлось Западным, откровенно говоря, я вам сходу не скажу, потому что оно охватывало восточные чусские земли. Я думаю, это было связано с тем, что столица этого княжества была перенесена в Пэнчэн, в Дянцу, и, соответственно, это было, видимо, несколько западнее, чем предыдущая чусская столица, хотя так вот по карте этого, откровенно говоря, не скажешь. Что касается остальных 18 уделов, то в основном там получили власть повстанческие генералы, а также некоторое количество цинских полководцев, которые вовремя сдались, в том числе известный уже нам Джанхань. Чусский Ван, который все это время был таким марионеточным лидером якобы всей этой, значит, антицинской войны, получал титул Иди, что значит, вот Пэнчэн — это столица, значит, Сяньюэ, получал титул Иди, что значит справедливый император, но и, собственно, видимо, продолжал оставаться вот такой сугубо декоративной фигурой. То есть это вот такая восточно-джоуская ситуация, когда у нас есть формальный лидер, который ничего не решает, но единственное, что Сяньюэ для себя выкроил самую выгодную ситуацию, которая позволяла ему просто за счет грубой силы всегда держать контроль над происходящим. Причем в остальные уделы были очень дробно разделены. Во многих случаях исторические государства типа Ци, Джао, Янь и так далее были поделены на два и даже три удела. Это во многом, видимо, было сделано для того, чтобы ну, точно из них никто не мог бросить вызов Бавану, но и также для того, чтобы, возможно, заложить вот в эту систему определенные противоречия, на которых Сяньюэ в дальнейшем планировал играть. Любан, конечно же, не получил столичную Цинскую область, хотя ему это было обещано, но, тем не менее, несмотря на весь гнев Сяньюэ, он выжил и даже вошел в число этих 18 ванов, получив в удел район Ханчжун и получая титул, соответственно, Ханьван, Ханьский ван. Это была территория в основном Сычуани, которая граничила с столичной областью, то есть вот с теми вожделенными землями, которые он планировал получить, но была отделена от них горным хребтом, который, значит, не позволял довольно легко эту границу пересечь. А цинские коренные земли были поделены между тремя цинскими генералами, которые таким образом за Любаном могли досматривать. Несмотря на то, что это, конечно, было не совсем то, чего он хотел, тем не менее Любан на это согласился, и в 206 году примерно с 30 тысячами солдат, которые находились в его подчинении, прибыл в свой удел, и практически первое, что он приказал сделать, он приказал сжечь подвесные мосты, которые были на горных дорогах, ведущих на север. Да? То есть он показал демонстративно, что он не планирует никакого реванша, что он был доволен тем, что ему дали, и столичная область, которая его по всем правам, его совершенно не интересует. Надо сказать, что, в принципе, у Сяньюэ могло получиться вот, выстроить довольно сбалансированную систему, но он немножко перегнул палку, делая сильным себя и унижая намеренно вот, сказать, остальных. И, конечно, самое главное было то, что разделены были на несколько частей исторические царства. Это вызывало огромный негатив у родовой знати этих территорий, и поэтому практически сразу началось брожение, которое быстро перешло в восстание. Началось все в Ти, где сановник Тяньчжун, отпрыск, как мы понимаем, цинского правящего дома, начал восстание сразу против всех трех ванов, которые правили на территории бывшего Ти, сверг их и сел на появившийся цинский престол сам, соответственно, возродив вот это вот древнее и могущественное царство. После этого он послал войска для того, чтобы помочь джаоскому советнику Чэнь Юю, который с его помощью также преуспел и, соответственно, возродил Джао, посадив на престол отпрыска джаоского правящего дома Джао Се, Это произошло в 205 году, и примерно тогда же яньский генерал Цзанху, правивший в одном из трех уделов, на которые была поделена историческая Янь, завоевал два остальных, и, соответственно, Янь было возрождено тоже. То есть буквально за несколько даже месяцев, не лет, система, которую Сяньюй предполагал видеть в течение долгого времени, дала сразу несколько очень заметных трещин, и поскольку все эти нововведения были явно направлены против мнение Сяньюй о том, как должна выглядеть, Поднебесная, то Сяньюй был вынужден войска, которые практически не успели отдохнуть, бросить на север для того, чтобы все это прекращать. В это время Любан, воспользовавшись тем, что началась буча, причем не по его вине, велел своему генералу Ханьсиню восстановить тайком вот эти явно разрушенные подвесные мосты и отправить войска на вполне спокойно правивших своими территориями цинских генералов. Это произошло прекрасно, они совершенно не ждали нападения, и, соответственно, цинская столичная область наконец-то попала в под власть Любана. И это, конечно, с одной стороны, она была сильно разрушена, с другой стороны, она давала довольно большие возможности, поскольку все-таки она была меньше разорена, чем многие другие территории. Там много сохранилось правильных цинских установлений, и там, видимо, легче было собирать налоги и прочее, прочее. Само цинское население, как мы помним, было склонно обычно выполнять приказы. И это завоевание дало Любану прекрасную базу для дальнейших действий. Там на хозяйстве был оставлен его приближенный Сяохэ. Вот в окружении Любана Ханьсинь выполнял, так сказать, отвечал за функцию гениального полководца, а Сяохэ отвечал за функцию гениального администратора. Любан не был ни тем, ни другим, но зато умел заставлять подчиняться себе, причем искренне, вот таких вот очень узкоспециализированных людей. И в дальнейшем Сяохэ постоянно, значит, опять же, пользуясь во многом документами цинскими, которые были им захвачены во время захвата Сяньяна, организовывал там правильное управление, собирал рекрутов, собирал фураж, которых постоянно поставлял Любану, воевавшему где только не. В это время произошло событие, которое также сыграло крайне на руку Любану. Дело в том, что незадолго до того, как отправиться на север, Сяньюй вызвал к себе императора Иди и велел ему покинуть Пэнчэн, который становился столицей западного Чху, и отправиться в Чэнчэн, это современный Чхэнчжоу в Хунане, совсем-совсем далеко-далеко на юг. Иди несколько раз отказывался уже до этого, но здесь отказаться не мог, хотя понимал, что там, в этой Хунане, его, конечно, забудут вообще навсегда. Если и здесь он практически никакой роли не играет, то там уж и вовсе его никто никогда не найдет. Тем не менее, он был вынужден подчиниться, поскольку власти у него не было, и отправился на юг. По пути на него напали, эскорт его был перебит, и сам он погиб. Как только об этой информации стало известно Любану, он громко обвинил в организации убийства Сяньюя, проклял его как цареубийцу, и, отслужив поминальную службу по Иди, получил в свои руки право практически легитимного сопротивления Сяньюю. И, надо сказать, эта версия о том, что сам Сяньюй подослал этих разбойников, она в источниках закрепилась очень прочно, хотя мне она кажется крайне сомнительной, поскольку, пожалуй, не было ни одного человека в тогдашнем Китае, которому бы гибель Иди была бы менее выгодна, чем Сяньюй, поскольку здесь он из абсолютно полновластного правителя с марионеточным императором превращался в цареубийцу. Да? Ему это было совершенно ни к чему, но Любану удалось в этом всех более-менее убедить. Это был довольно сильный козырь в их борьбе. В этой ситуации, получив, значит, и идеологическую, и такую материальную поддержку в виде столичной области, Любан начал сколачивать коалицию против Сяньюя, который по-прежнему воевал на севере и довольно долго не мог никак освободить свои войска. Сяньюй только весной 205 года сумел нанести решающее поражение цистской армии Тяньчжуна, и тот погиб, Однако здесь вместо того, чтобы быть милостивым и, соответственно, снискать симпатии циссов и позволить им как-то жить дальше под его началом, Сян Юй повел себя крайне опрометчиво, заносчиво. Он вообще политиком-то, конечно, был так себе. И армии своей велел вести себя максимально жестоко. Они, так сказать, там все жгли, разоряли, убивали и прочее. И вот поэтому победа его очень быстро обернулась новой войной, поскольку младший брат Тяньжуна, Тяньхэн, снова поднял стяги восстания, и война, соответственно, продолжилась, Сян Юй по-прежнему был там занят. В это время Любан, собрав собственную армию, а главное войска своих союзников, сумел поднять огромную силу в 560 тысяч человек, которую он бросил на столицу Сян Юй Пэнчэн, практически оставшуюся без защиты, и взял этот город. Казалось, что это классическая стратегема. Сейчас Сян Юй попытается что-то сделать, войска его начнут разбегаться, в итоге, значит, все, победа достигнута. Однако Сян Юй, как всегда, сумел сделать то, что не сумел бы никто другой. Он, оставив практически всю армию на севере, всего с 30 тысячами кавалеристов, каким-то невероятным маршем из Шаньдуна доскакал до Пэнчэна, и, несмотря на 20-кратное превосходство Любана, разгромил его войско на голову настолько, что Любан еле-еле сам спасся от плена, оставив во вражеском плену всю свою семью, и отца, и жену, и детей, и, в общем, все-все-все. При этом здесь проявилась еще одна крайне редкая и эффективная черта Любана. Он никогда не сдавался. Вот другой человек в этой ситуации либо пополз бы на карачках просить прощения, либо, значит, покончил с собой. Любан не сделал ни того, ни другого. Убегая буквально с несколькими всадниками и зная, что его коалиция развалилась в пух и прах, он думал о том, как продолжать борьбу, и по пути прибежал к одному из также бывших повстанческих генералов, которого звали Янбу. Это был тоже такой колоритный персонаж, клейменный каторжник, который вот тоже возвысился во время гражданской войны. В это время он был ваном княжества Цзюцзян, который до этого подчинялось Сян Юю. Вот Любану удалось убедить Янбу перейти на его сторону, и пока войска Янбу сдерживали напор армии Сян Юя, он начал восстанавливать свою армию, в частности, разгромил Джанханя, который в это время еще управлял северными цинскими территориями. Здесь Джанхань наконец-то покончил с собой, мы больше его с вами не встретим. И, соответственно, к тому времени, когда Янбу изнемог и больше сдерживать Сян Юя был не в состоянии, Любан уже располагал неплохой армией, которую он и встретил в Хэнане, войска Сян Юя, и там началась крайне вязкая позиционная борьба, в которой оба противника опирались на многочисленные укрепленные города и лагеря, и, соответственно, быстрое продвижение было вряд ли возможно. Надо сказать, что в это время случилось событие, которое не должно было иметь никакого влияния на самом деле, но оказалось ключевым. Ханьсин крайне изнемогал вот от этой позиционной борьбы, ему хотелось быстрых движений, красивых полководческих схем, и поэтому он упросил Любана с небольшой армией отпустить его на север для самостоятельных действий. Ему это было разрешено. Он начал с того, что он разгромил перешедшего на сторону Сян Юя вейского вана Вэйбао и, соответственно, захватил его территории. После этого он подчинил себе удел Дай на севере Шаньси и затем перенес, так сказать, свое внимание на Джао, который в это время также был склонен к тому, чтобы перейти на сторону Сян Юя. Джао в это время было вполне крупным государством с 200-тысячной армией, у Ханьсиня же было чуть не в 10 раз меньше. Произошло решающее сражение, в котором Ханьсинь применил ставшую такой классической стратегему. Накануне он отправил 2000 своих всадников для того, чтобы они проникли в окрестности укрепленного лагеря джаоцев и там спрятались. На следующий день джаоская армия вышла из лагеря, произошло столкновение с войсками Ханьсиня, которые после первой схватки получили приказ отступать. Джаусты решили, что дело сделано, стали преследовать противника. Те отошли до собственного укрепленного лагеря, сходу его взять не удалось, и джаусты решили вернуться к себе для того, чтобы на следующий день добить, значит, этих трусов. Однако, вернувшись, они увидели, что их лагерь захвачен, И более того, на стенах его какое-то нечеловеческое количество ханьских флагов. Дело в том, что Хансинь этим всадникам велел не только спрятаться, но и каждый взял с собой по 10 флагов. Соответственно, вот их появление в лагере имело вид какого-то чрезвычайно крупного войска, и джаустам стало понятно, что на самом деле главные это силы ханьцев захватили их лагерь. В общем, тут нечего ловить. Поэтому джаустская армия пришла, значит, в полное неустройство, и атаки Хансиня не выдержала, разбежалась, Чэнь Юй был убит, и, соответственно, Джао также попала под власть Хансиня. В 204 году он также примерно столь же эффективно сумел завоевать Янь. Сянь Юй посылал против него своих генералов, боясь явиться лично, поскольку он был, так сказать, нужен в Хэнане в сопротивлении, в сражении с Любаном. Но все это ничем не оканчивалось. Хансинь по приказу Любана начал готовиться к вторжению в Ци, причем там произошла неприятная ситуация, потому что произошло какое-то рассогласование. Любан послал к Тяньгуану послов, которые убедили его, значит, перейти на сторону Любана, и тот, собственно, отдал своим войскам приказ северную границу не охранять, а Хансинь этого вроде как не знал, поэтому вторгся в Ци, и, естественно, победа была легкой, хотя и довольно вероломной, что привело к тому, что Тяньгуан бежал и перешел на сторону Сяньюя, но территория Ци, тем не менее, осталась под контролем Хансиня, который таким образом контролировал уже практически все территории вдоль Хуанхэ, и при этом продолжал оставаться верным Любану. Это было то, что потрясало Сяньюя, который ожидал все время, что Хансинь наконец начнет играть собственную игру и включится, так сказать, в их противостояние, надеясь в этой ситуации его переманить, но Хансинь был по-прежнему просто до идиотизма верен Любану, и это тоже, конечно, суперсила, умение так привязывать к себе людей. Все это время у Любана ситуация была тяжелой, он в 204 году даже предлагал Сяньюю заключить мир на его условиях, предлагал все земли к востоку от Сяньяна отдать Чху, однако Сяньюй отказался, полагая, что вот-вот ему удастся добиться решающей победы. Для того, чтобы эту решающую победу обеспечить, Сяньюй отправил против Хансиня на север большую армию в 200 тысяч человек под командованием генерала Лун Цзюэ. Битва состоялась в 203 году до нашей эры, и здесь Хансинь также воспользовался тем, что пришельцы не знают местности. Дело в том, что по полю планировавшейся битвы протекала река. Ну, не очень большая, но не очень маленькая. Соответственно, Хансинь послал своих солдат, чтобы они перегородили реку мешками с песком, и на следующий день никакой реки не было. Началось сражение. Лун Цзюй во главе со своими лучшими гвардейцами атаковал войска Хансиня, те стали отступать, и в это время Хансинь подал знак своим солдатам, которые мешки с песком убрали. Соответственно, река, накопившая за ночь силы, вернулась в свое русло, смыв значительное количество чусской армии, а главный Лун Цзюй с небольшим количеством солдат оказался отрезан на другом берегу и там довольно быстро был уничтожен, после чего остальная армия сдалась. Вот после этого дела Сяньюя стали все хуже и хуже. Это было слишком тяжелое поражение. Вскоре ему Любану удалось нанести поражение еще одной чусской армии в Хэнане. И в итоге очень скоро Сяньюй из кажущегося полностью контролирующего положение полководца оказался в абсолютно другой роли. Его армия была осаждена войсками Любана и Хансиня в лагере под... это я чуть вперед забежал. Сейчас все исправим. Соответственно, после этого поражения Сяньюй согласился на подписание мира, и было заключено так называемое Хунгоусское соглашение. Между прочим, вот здесь вот у нас с вами настенная роспись ханьских времен, которая, как считается, изображает пир во время этого Хунгоусского соглашения. И вроде бы здесь изображен как раз Сяньюй, который, видите, с такими трогательно волосатыми руками на каком-то мангале жарит, значит, целую какую-то кабанью ногу. Он был знаменит тем, что он ел, значит, в огромных количествах мяса, как положено такому брутальному дядьке. Соответственно, по этому Хунгоускому соглашению Поднебесная была разделена на две части. Запад доставался Любану, а Восток доставался Сяньюю. Но также он должен был освободить находившихся у него в плену членов семьи Любана. И, значит, отец, жена и дети, наконец, вернулись к мужу, сыну и отцу. Однако было понятно, что теперь уже Любан не очень заинтересован соблюдать этот мир, и уже в том же 203 году это перемирие было расторгнуто, и Любан планировал вторжение на чусскую территорию силами своей армии, Хансиня, еще одного своего генерала Пэн Юэ, который также управлял одним из княжеств на севере. Первый раз договориться не удалось, и выступила только одна армия Любана, которую чувством удалось разбить, но в дальнейшем он, объехав своих, значит, союзников, пообещал им всяческие награды и титулы в случае победы, поэтому чуть позже вот эта тройная атака удалась, чувства были разбиты, и Сян Юй оказался осажден в лагере где же Ченгао-то? Я же помню, что я это писал. Ну ладно, бог с ним. Это потому что не Ченгао, это был лагерь при Гайся, прошу прощения. Соответственно, в принципе, у Сян Юй в это время по-прежнему была неплохая армия, однако здесь Хан Синь также придумал довольно вероломную хитрость, он велел своим воинам и воинам Любана петь чусские песни. Соответственно, у осажденных чувств возникло ощущение, что все остальное Чу уже давно занято войсками противника, раз они тут, значит, рекрутов набирают уже в их родных землях, которые умеют петь их родные чусские песни. Поэтому началось повальное дезертирство, и вскоре Сян Юй понял, что конец не за горами, после чего он решил прорываться, и сохранилось очень трогательный рассказ у Сыма Тяня про то, как перед последним прорывом Сян Юй прощался со своей любимой наложницей, которую звали Юй, по лицу его текли слезы, поскольку он понимал, что его будущее туманно, но ее будущее и вовсе, значит, трагично, поскольку он оставляет ее на волю победителя. Про это есть очень известная пьеса пекинской оперы, которая называется «Гегемон прощается с наложницей». Она больше известна в своем европейском переложении, где она называется «Прощай, моя наложница». Вот это вот как раз фотография из спектакля. В общем, вот эта вот маска, это маска, именно закрепленная за Сян Юем. И надо сказать, что в этой пьесе он очень положительный персонаж, потому что он вот такая гамлетовская история про неминуемый трагический конец всех участников. На следующий день он во главе отборной кавалерии атаковал противника, и здесь его полководческие и боевые таланты опять показали себя. Он сумел прорваться из этого кольца, которое казалось непроходимым, но после этого началась охота, потому что по его следам было отправлено множество отрядов, которые преследовали их. У него все время таяло количество людей, которые были вместе с ним, и в итоге он был прижат к реке Удзян в Аньхуэе. Лодочник молил его переправиться на юг, где были основные чусские земли и где можно было набрать новую армию, но Сян Юй сказал, что он не может вернуться побежденным туда, откуда он уходил победителем, подарил лодочнику своего боевого коня и принял последний бой, в котором, как пишет Сыма Тянь, лично убил более сотни ханьских солдат, но в итоге остался один, весь его отряд был перебит, сам он был многократно ранен, и тут он, присмотревшись, узнал командира ханьского отряда, который когда-то ему служил, после чего он крикнул ему: «Я слышал, что хань назначил за мою голову награду в 1000 золотых и 10 тысяч семейств подданных, я окажу тебе такую милость», и после этого перерезал себе горло. В это время ему было, по-прежнему не было и 30, и это, конечно, такой очень яркий образ вот такого дистиллированного воина и полководца, который, тем не менее, не сумел совладать с ролью правителя и политика, и поэтому в борьбе победил человек, который совсем не выглядел тем, на кого стоило бы ставить в начале, да, пожилой, с зависимостями, совершенно без заметных военных талантов Любан. Именно он оказался победителем этой вполне эпической битвы. Надо сказать, что дольше всего не сдавалось княжество Лу, из которой был Конфуций, да, поэтому лусцы были знамениты своей приверженностью долгу, а Сян Юй одним из титулов имел титул лусского гуна. И сдались они только, когда Любан привез им голову Сян Юй и показал ее, соответственно, доказав им, что их господин погиб, и похоронен Сян Юй был именно в Лу и именно как лусский гун. И лусцам, так сказать, в общем, очень всегда эта верность долгу в плюс засчитывалась. После этого Ханьсинь стал чусским ваном, получив практически все территории, которыми до этого управлял Сян Юй. Это была его награда за верность. А Любан через несколько месяцев взошел на престол императора новой империи Хань. В целом же, пожалуй, вот эта вот гражданская война между Сян Юем и Любаном, она одна из самых известных вот такого типа конфликтов, там, борьбы двух почти равных противников в китайской культуре, и даже в китайских шахматах, вот не те, которые облавные в Эйци, а которые, как они называются-то, сянци, забыл, как это точно переводится, но это те шахматы, которые ближе всего, собственно, к шахматам индийским, вот там вот стороны называются не черные и белые, а чху и хань, потому что вот эта война, это такая прямо хрестоматийная война, во многом сформировавшая то, как надо такой конфликт писать и про него говорить в дальнейшем. Соответственно, после этого начинается история империи Хань, и, между прочим, именно поэтому, когда вы смотрите в справочнике, то можно увидеть две даты начала Хань, это 206 и 202 года до нашей эры. Первая дата связаны с тем, что традиционным историкам не хотелось оставлять никакого пустого места, и, соответственно, сразу после крушения Цинь в 207-м необходимо было начать начало истории Хань в 206-м, но мы с вами понимаем, что это ненаучно, да, потому что в 206-м Любан не стал императором, он стал одним из удельных князей, причем с Сян Юем, который был, значит, явно гораздо главнее и сильнее. А вот 202-й год, когда Любан действительно объявил себя уже императором, это уже вполне легитимное начало, поэтому мы так и будем говорить. Надо сказать, что перед Любаном была крайне непростая задача, и связано это было даже не только с тем, что империя лежала, в общем, в руинах. Да? Историки пишут, что население за время войны в крушении Цинь, население империи сократилось на 30%, и, наверное, не стоит это воспринимать буквально, конечно, там не каждого третьего вырезали, но в таких случаях обычно, видимо, они имели в виду количество населения, до которого можно дотянуться с налогами, да, то есть включенные во всякие налоговые списки. Вот тут, конечно, это может быть, потому что люди бежали, какие-то списки были сожжены, и, соответственно, до 30% населения дотянуться было невозможно. Поэтому во многом Любан был, как кажется, вынужден идти по пути, который вел к децентрализации страны. И действительно, одним из первых его указов было воссоздание удельной системы, согласно которой ему оставалась только западная часть империи. Здесь вот на карте видно, что та часть, которая, это, так сказать, пунктиром черным, эта граница указана, видно, что она почти полностью совпадает с границей, восточной границей Цинь на начало завоевания Цинь-Шихуан. То есть он оставил себе территорию Цинь, а все, что к востоку, было им разделено на 10 уделов, которые получили его генералы. И тут понятно, что он должен был им воздать за их службу, и тут никаких вариантов у него, в общем-то, не было. Надо сказать, что на них попали примерно, наверное, две трети территории страны, причем многие считали, что эти территории лучшие. Да? Может, мы с вами говорили, что, в принципе, территории восточных царств считались более богатыми и более развитыми, чем Цинь, и даже реформы Шаньяна и его наследников, в общем, не сильно изменили эту эту ситуацию. Поэтому очень часто в исторических трудах можно встретить мнение, что Любан вот пошел на поводу децентрализаторов, вот был вынужден, так сказать, раздать лучшие территории своей империи, потому что, значит, боялся, что не справится иначе с ними. Однако на самом деле это не совсем так. Дело в том, что помимо того, что он был вынужден это сделать, чтобы наградить своих генералов, перед ним еще стояла задача во многом избавиться от большой части неприятных дел, к которым без сомнения относилось управление этими восточными территориями, которые, во-первых, были сильнее всего разорены, потому что по ним сначала прошли цинские войска, когда их завоевывали, потом именно там, как мы с вами видели, разворачивались основные перипетии гражданской войны против Цини, потом войны между Любаном и Сяньюем, то есть они были больше всего разорены. Во-вторых, в этих землях гораздо сильнее были всякого рода центробежные тенденции, то есть желание возродить, значит, и сохранять государственную независимость. Соответственно, Любан во многом переложил решение этих задач на своих бывших генералов, и создание там уделов во многом позволяло, по крайней мере, части тамошних смутьянов считать, что, ну, пусть у нас другая правящая династия, но все-таки мы, у нас есть наши ци, у нас есть наши чху, да, видно, что названия уделов сохраняли свои джоуские наименования. Соответственно, кого-то это могло успокоить и, в общем, заставить их не принимать резких движений. Однако очень ошибочным будет считать, что Любан вот отдал эти земли, и ладно, вот я оставил себе Цинь, где все более-менее спокойно, буду здесь этим управлять, это совсем не так. Дело в том, что хотя Любан проправил недолго, он умер в 195 году до нашей эры, то есть всего 7 лет практически пробыл на престоле, тем не менее это был, пожалуй, правитель в китайской истории едва ли не самый энергичный и едва ли не самый неленивый, да, то есть он как только чувствовал, что что-то можно сделать по-другому, он тут же это делал. Дело в том, что, естественно, его много не устраивало в этой системе, которую он, собственно, сам создал. Эти генералы, которые были верны ему, потому что у него была такая суперспособность, ему все были верны, которые были рядом с ним, естественно, абсолютно не гарантированно были бы верны его наследнику. И он это понимал. А надо сказать, что уделы эти были довольно-таки независимы. Они имели свои армии, они сами отливали монету. И практически единственное, что они должны были центру, они делились частью таможенных сборов и должны были в центр предоставлять налоговые списки. То есть всякую статистику они должны были делиться. Все. То есть он понимал, что сейчас очень скоро, к сожалению, время он уйдет, к власти придет его сын, и ему придется, возможно, столкнуться с тем, что все эти убеленные сединами ветераны множества сражений откажутся подчиняться молодому принцу, а может быть даже опять начнется гражданская война, как была когда-то при Сяньюе, за то, кто будет следующим главным. Вот этого нужно было избежать. Поэтому почти сразу, как только он эту систему только, так сказать, запустил, раздав генералам уделы, он начал ее демонтаж. Демонтаж этот был довольно аккуратный, потому что он смещал своих генералов, удельных князей, одних за другим. Одного он обвинял в том, что тот хотел вступить в сговор с Сюнну, другого он обвинял в том, что тот планирует мятеж. И обвинения эти были настолько неожиданные, настолько невероятные, что почти никто из них даже не успел и даже не пытался поднять войска для того, чтобы противостоять этому. Например, Хан Синь, который, конечно, был самым талантливым полководцем этого вообще богатого на хороших полководцев времени, ни разу не пытался противостоять смещению, его несколько раз понижали в ранге, переносили с места на место, и кончилось это тем, что в итоге его казнили по приказу императрицы, когда Любан находился в очередном походе. Когда тот вернулся, тот с одной стороны расплакался, а с другой стороны сказал, а впрочем, наверное, и к лучшему. Да? То есть даже Хан Синь, который имел огромные возможности для сопротивления, ими не воспользовался. Это было тоже очень яркое свидетельство, с одной стороны, того, как Любан умел выбирать нужное время, а с другой стороны, того, как все эти люди не могли себе представить, что от него можно ожидать чего-то плохого, хотя время было такое, что, кажется, каждый должен был такого ожидать. В итоге, к 195 году, то есть к моменту своей смерти, Любан сместил всех из них. Все эти генералы были кто в тюрьме, кто убит, и удельная система была полностью пересмотрена. Он не мог пока еще себе позволить ее отменить, потому что, как мы уже говорили, да, восточные земли требовали управления довольно муторного, и там была масса людей, которые не хотели видеть себя вне хотя бы формальных государств. То есть уделы были сохранены, причем по-прежнему с очень большими полномочиями, но во главе их были поставлены родственники Любана, члены семьи Лю, да, его сыновья, племянники, дядья, братья и так далее. То есть от системы ванов разных фамилий было перешли к системе ванов одной фамилии, то есть только семья Лю могла претендовать на то, чтобы занимать вот эти княжеские удельные троны. И для того, чтобы это закрепить, Любан даже успел собрать всех этих удельных князей, а также ведущих сановников на так называемую клятву белой лошади, где все они поклялись на крови жертвенной белой лошади, что так будет всегда, что если кто-нибудь попробует посадить на княжеский престол не члена дома Лю, то все остальные должны будут против него восстать. Сделано это было для того, чтобы, естественно, обеспечить своему наследнику более легкую жизнь, поскольку было понятно, что родственники уж, по крайней мере, с гораздо меньшей вероятностью восстанут против своего, значит, кровного племянника, брата и так далее, и такая система будет прочнее. Тут, конечно, самое главное даже не смена парадигмы, да, а то скорость, с которой она произошла. И это делает Любана крайне интересным персонажем как политик, потому что, несмотря на то, что ему было много лет, и казалось, он должен был, наоборот, сесть и отдохнуть, он как раз отдыхать абсолютно не стремился. Как только он смог этих генералов спихнуть, он тут же их спихнул и посадил вместо них того, кого хотел. Причем интересно, да, как мы с вами говорили про крохотное княжество Вэй, которое забыл Циншихуан уничтожить, вот здесь тоже произошла ситуация сходная, несмотря на все эти красивые клятвы белой лошади, один удел они забыли. И Ужуй, а затем его потомки правили в Чанша вплоть до 157 года до нашей эры, потому что это был самый южный далекий удел, и про них просто все забыли. Его забыли ликвидировать. И, соответственно, вот клятва клятвой, но не везде она, соответственно, работает. Надо сказать, что на примере вот этих действий крайне быстрых и энергичных по реформированию удельной системы на самом деле очень ярко видна одна из самых главных характерных особенностей Любана, а именно его затаенные мысли. Каковы же они были? На самом деле главной проблемой Любана на посту императора было не то, что страна была разорена, и не то, что было много бунтовщиков, и не то, что были всякие генералы, которые могли восстать. Его проблема была в том, что, кажется, никто или почти никто, кроме него, не смотрел в будущее Поднебесное так, как смотрел он. Все его генералы и основная масса его собственных подчиненных видела, как и Сян Юй в качестве идеального будущего вот такой вот восточно-джоуский или западно-джоуский, по крайней мере, идеал, когда у нас есть Ван, или пусть будет император, который сильнее всех, но параллельно существует княжество, которое практически независимо и подчиняются ему как вассалы. Кажется, только Любан смотрел на мир иначе. Ну, может быть, еще Сяо Хэ, который тоже был такой поэт бюрократии. Любан, очевидно, находился под сильнейшим впечатлением от империи Цинь. И то, что он добился власти, воюя с Цинь, никак на это не влиял. Вот он когда как увидел в молодости Циншихуана и понял, что так должен быть настоящий правитель, вот так это и осталось навсегда в его голове. И он хотел, он понял, какую власть дает империя, и несмотря на то, что все его соратники, воевавшие с империей, как раз хотели ее разрушить навсегда, чтобы это не повторилось вновь, он, наоборот, хотел ее возродить. Ему, естественно, это было нелегко, потому что, как мы с вами помним, Циншихуану практически это не удалось, несмотря на то, что у него в запасе были казна, накопленная поколениями предшественников, армии и так далее. У Любана ничего этого не было. Ему досталась страна разоренная. Но даже помимо этого, конечно, главной его проблемой было то, что основная масса его подданных и даже ближайших сподвижников империи боялась как огня. Поэтому в дальнейшем Любан был вынужден, с одной стороны, он пытался сохранить и воссоздать империю, при этом постоянно делая вид, что он этого не делает. И это на самом деле ужасно интересно. А во многом началось это со столицы. Вначале некоторые, когда встал вопрос о столице, некоторые лизоблюды предлагали ему разместить столицу его в родном городе Пэй. Основная масса считала, что отличным вариантом будет Лоян, где находилась столица восточно-джоуского Вана, и даже столица там какое-то время находилась. Однако потом в дело вступил советник Любана, которого звали Лоудин. Потом он даже стал называться Людин, потому что ему за его большой вклад выдали право носить императорскую фамилию. Он был возницей Любана, человек простой, но он выполнял функцию, как часто бывает, такого гласа народа, гласа Божьего, который в нужный момент озвучивал то, что боялся озвучить сам Любан. И он сказал, что, вы знаете, я тут смотрел на небо, там звезды сошлись в районе созвездия Восточного колодца. Это говорит о том, что лучше бы столицу разместить в Цинь, на территории Цинь. Там, знаете ли, Гуаньчжун, там хорошо обороняться, и вообще там очень выгодное дело. Ну, сказал Любан, раз так говорит такой вот мудрый, почти до юродства, значит, мой советник, то так и сделаем. И, соответственно, началась новая столица, начала строиться не в Лояне, который был объявлен тесным и слишком плохо защищенным, а в городе Чанань, который начали строить неподалеку от руин Сяньяна, но практически на месте Сяньян, там 5 километров. Соответственно, таким образом, без всяких объявлений, что мы будем иметь столицу там же, где была столица Цинская, тем не менее, так и произошло. Это было очень важно, потому что, как мы помним, к Сяньяну собирались все дороги, которые строили в диких попыхах во время правления Циншихуан. Таким образом, Любан разместил свою ставку там, где когда-то была столица, там, где когда-то была столица Цинь. В центральном управлении он максимально сохранил систему ведомств, которая была укоренена при Цинь, и максимально сохранил цинских чиновников. Благо он, как мы помним, напрямую управлял только, собственно, цинскими территориями, где как раз цинские чиновники в основном выжили, в отличие от Востока, где в основном вырезали, и, соответственно, благодарно приняли нового правителя, который оставил на своих местах и позволял заниматься тем, чем они занимались раньше. Опять же, нигде никто не говорил, что мы сохраняем цинскую модель, это делалось просто так. Самый яркий кейс, который показывает, вот, насколько трудно приходилось Любану в этом своем разных делать одно, а говорить другое, это замечательная история про закон. Дело в том, что мы с вами говорили, что в Цинь законы были жестокие, жесткие и довольно сложные. И это всячески акцентировалось повстанцами. Они постоянно говорили, что в частности они борются против цинских законов. Это делал Любан. И у Сыма Цяня очень подробно описано, что когда он занимал какую-то область, то первое, что он делал, он отменял там цинские законы и вводил так называемые законы трех статей, которые заключались в том, что значит за убийство смерть, за кражу или за увечье компенсация. Более того, все дела, которые не касались смертной казни, были отданы им в ведение местных старейшин, так называемых саньлао, то есть крестьяне сами эти вопросы решали. То есть такая максимальная архаизация, которая крестьянам, конечно, всегда очень приятна. После того, как все кончилось, он победил, то в 200 году были введены законы 9 статей, которые якобы написал Сяо Хэ. Этих законов мы и не знали, но всегда предполагалось, что они были тоже простые и гуманные, ну, чуть посложнее, чем законы 3 статей, но, видимо, не больше, чем в 3 раза. И даже в хороших книжках 60-х, 70-х годов вы это увидите, потому что так считалось, никто с этим, собственно, никто об этом даже особенно не думал. Однако в 75-м году в местечке Шуйхуди были обнаружены законы цинские, а в 83-м году в местечке Джан-Дзяшань были обнаружены законы ханьские. Вот те самые законы 9 статей. И внезапно оказалось, что не только ханьские законы не проще и не гуманнее цинских. Оказалось, что эти 9 статей, на самом деле 9 частей огромных, в каждой из которых множество статей. То есть это очень сложный и детализированный кодекс законов и наказаний. Оказалось, что эти ханьские законы не только не проще и не гуманнее цинских, они дословно повторяют их в абсолютном большинстве случаев. То есть Любан через 2 года ввел цинские законы, при этом было объявлено, что это никакие не цинские законы, а совсем новые, простые и гуманные. И люди в это поверили. То есть понятно, что с этим не стали спорить цинские бюрократы, которые отлично понимали, что происходит. Они были рады, что все возвращается на круги своя. Интересно, что это не заметил никто из простонародья. Вот это показывает, насколько человеческая память неглубока, да, что если объявить, что это новое, то тем не менее, хотя очевидно, что люди, хоть чуть-чуть умевшие читать и писать, легко могли сличить, да, тем не менее, этого не произошло. Вот так, это самый яркий, это вот то, зачем нужна археология, когда мы получаем вот такую прекрасную фактуру, совершенно которую не рассчитывали. То есть Любан, всем рассказав, что главная его задача – это чтобы цинские законы не вернулись никогда, через 2 года вернул их и сумел всех убедить, что это не они. Это одна из моих любимых вообще примеров в истории Древнего Китая, которая вообще очень много говорит про людей. При этом надо сказать, что несмотря на то, что Любан в своих землях сохранил максимально все, что можно было сохранить от Цинь, и, очевидно, только ждал момента, до которого он не смог дожить просто чисто биологически, когда можно будет отменить уделы насовсем и вернуться обратно, мы с вами про это увидим, это произойдет через некоторое время, и Цинь будет возрождена полностью под именем Хань, но в той же самой, значит, территории, он, тем не менее, не был таким слепым копиистом цинских порядков. И ханьские порядки во многом, не во всем, но во многом все-таки отличались от цинских. Мы не очень знаем, сделал ли это сам Любан или это заслуга его сына и внука, про которых мы с вами поговорим в следующий раз. Но, тем не менее, это стоит отметить, потому что я не исключаю, что все-таки это придумал он. Здесь есть 3 момента. Во-первых, Любан отказался от высоких налогов. Помните, что очень характерной чертой цинской системы была вот эти вот области крайне высокого налогового гнета, где выметалось подчистую. Любан от этого отказался, и в ханьское время налоги были низки. Мы не очень точно знаем, насколько. Кажется, они были что-то в районе 3% от урожая. Почему низкие налоги лучше, чем высокие? Потому что, во-первых, низкие налоги не надо, их легко собирать, люди их и так платят, да, вы не должны иметь никаких карательных отрядов, которые будут выбивать недоимки. Во-вторых, это позволило отказаться от вот этой сверхсложной цинской системы, когда цинские чиновники постоянно подсчитывали, какой будет урожай, чтобы рассчитать, какой можно ввести налог. Если у вас налог 3%, то даже если урожай очень низкий, он превратится, окей, в 10%. Да? Все равно это немного, люди все равно, скорее всего, заплатят. Более того, значительную часть функций сбора налогов удалось передать местным старейшинам, которые, конечно, частично у них что-то прилипало к рукам, но, тем не менее, они гораздо легче и бесконфликтнее собирали налоги внутри своих подотчетных, зная, у кого можно взять больше, у кого можно не взять нисколько. Соответственно, эта функция была перенесена вниз, и это позволяло собирать эти средства без конфликтов, экономя на чиновниках. И при этом за счет большого количества населения все равно это давало достаточное количество средств, чтобы империя существовала неплохо. При этом низкие налоги имели еще один очень большой бонус. Их можно было повышать для каких-то чрезвычайных целей, и правнуку Любана это очень понадобится. Мы еще тоже про это будем говорить. Это было первое. Второе, чиновникам стали платить жалование. В отличие от цинского времени, как вы помните, чиновники были мобилизованы, и их плюс был только в том, что им не надо работать кайлом и лопатой, они могут работать, значит, писалом и так далее, и более простыми для менее вредными здоровью предметами. Ханьцы стали платить своим чиновникам, и это, конечно, очень повлияло на стабильность чиновной системы. Западно-ханьские чиновная система была, пожалуй, из лучших. Она была менее опрессивна, менее тоталитарна, чем цинская, но гораздо более прочная и гораздо лучше воспринималась народом. И это тоже было очень важное нововведение. И, наконец, третий важный момент. Была внесена важное изменение в право. Дело в том, что мы с вами говорили, в цинских законах намеренно размывалась семья, и родственные связи никак не влияли на необходимость доносить на преступника. Вот в ханьских законах это было изменено, и не только сын не должен был доносить на отца, но считалось, что это преступление более жестокое, чем более страшное, чем то, которое мог совершить отец. Поэтому если вдруг родственник доносил, то он подвергался наказанию более жестокому, чем положено было бы тому, на кого он донес за то, что он совершил. Это имело несколько ступеней в зависимости от степени родства, но в целом вот это вот важное указание на то, что прочность семьи для государства важнее, чем какие-то преступления, это было очень важно донесено, и это тоже, конечно, лучше совпадало с древнекитайскими традиционными системами, которые Цинь пытались размыть, это, в общем, тоже было довольно рискованно. Кстати, это не распространялось на дела о государственной измене, когда все-таки сын на отца донести должен был бы. Это все показывает, что Любан или, может быть, Любан и его ближайшие преемники несколько лучше. Во-первых, они не были слепыми копиистами так нравившейся им цинской системы, даже несмотря на то, что они хотели влезть в шкуру первого императора, но с хорошим концом. А во-вторых, они, конечно, немножко лучше понимали и не пытались быть такими радикальными, как в свое время цинские легисты, и, в общем, у них это получилось. Между прочим, Любан также имел довольно интересную внешнюю политику, но про нее, а также про правление его преемников мы с вами поговорим уже в следующий раз, а на сегодня, я думаю, хватит, я готов ответить на вопросы, ежели они нам присланы. Пока нет. Ну, да, давайте секундочку подождем. Кира, добрый вечер. Я надеюсь, что у вас все благополучно. И в этот раз я передаю первым приветы бабушке из Раменского. Будем надеяться, что отсутствие вопросов означает, что все так было понятно и хорошо изложено, что никаких вопросов и не появилось. В любом случае, напоминаю, что вопросы всегда можно задать и в следующие разы, даже если они не будут касаться тем следующих лекций. Так что ничто не потеряно.